хозяйка Ирландских морей. Глава. Введение. Плата за прилив. Западное побережье Ирландии, год 1603 от Рождества Христова. Старуха стояла на краю утеса, и ветер рвал ее седые космы, словно хотел оторвать от земли. Далеко внизу, в серой мгле Атлантики, пенились буруны, разбиваясь о неприступные скалы Клэра. Кожаные паруса ее галер давно сгнили в бухтах, а кости ее врагов стали белее мела. Ее называли королевой, ведьмой, шлюхой и святой. Но сейчас, глядя на пустой горизонт, она была просто женщиной, которая прожила слишком долго. Ее мир умирал. Ирландия Оуэна Дубдары, ее отца, страна кожаных лодок, боевых кличей и замков из серого камня, уходила под воду, словно разбитый штормом галеон. Английский закон, жадный и безжалостный, полз по холмам Мэя, выжигая древние леса и заменяя песни бардов сухим скрежетом судебных пергаментов. Старые боги прятались в туманах. Сыновья стали предателями. Она обернулась. Ветер донес далекий свист, не то человека, не то птицы, не то скорбного духа с холмов. Где-то там, в часовне у заброшенного колодца святой Бригитты, лежали кости, которые она так и не решилась потревожить. Грания закрыла глаза. Перед внутренним взором вспыхнули не похоронные свечи, а пламя, яростное, оранжевое. Огонь, который она зажгла на башне замка Петуха, ставшего замком Курицы, чтобы спасти своих детей от английской стали. Она увидела лицо Хью, единственного мужчины, научившего ее читать и целовать, и зарубленного в оленьем лесу кланом Макмагонов. Она почувствовала запах расплавленного свинца, которым поливала врагов, и соли, въевшейся в кожу навечно. «Терра Маик Поутенс», — прошептала она сухими, потрескавшимися губами слова родового девиза. «Сильные на суше и на море». Она усмехнулась. «Сильные не боятся смерти. Сильные боятся бессилия». Всю свою жизнь она доказывала мужчинам, что женщина — не проклятие на борту, а спасение. Что дочь вождя может держать штурвал крепче, чем пьяный муж. Что мать троих детей способна выпотрошить пирата быстрее, чем снять чулок. Она была пираткой не потому, что любила золото. Она была пираткой, потому что море было последним местом, где гельская женщина оставалась свободной. И теперь, на закате жизни, проиграв последнюю битву собственным сыновьям, предавшим род, Грануаль ждала гостя. Старый кастильский корабль, ведомый твердой рукой Ромеро де Малины, должен был показаться из тумана. Говорили, что после смерти Елизаветы, старой рыжей лисы, с которой она торговалась лицом к лицу в Уайт-Холле, все договоры потеряли силу. За ней должны были прийти. Но придет ли он раньше? Скрип уключен. Из пелены дождя показался черный корпус шлюпки. Она не знала, кто это, вестник смерти или избавления. Но она знала точно, пока она дышит, Гельское море не будет принадлежать никому. Ни английскому губернатору Бингему, ни предавшим ее детям из рода Берков. Эта история не о смирении. Это история о том, как рыжеволосая дочь Черного Дуба объявила войну всему миру. И проиграла. Но так красиво, что певцы поют об этом до сих пор. Вот о чем эта сага. Невероятные приключения королевы пиратов. Глава 1. Кровь и соль. Грания открыла глаза задолго до рассвета. Она всегда просыпалась раньше всех в замке Каригауле, раньше слуг, раньше брата, даже раньше петухов, которых держали на нижнем этаже вместе со скотом. В прямоугольной каменной башне, где дым очага смешивался с запахом навоза и соленой рыбы, тишина была особенной, густой, как овечья шерсть, и такой же колючей. Она сбросила грубое одеяло и натянула шерстяное платье, не дожидаясь помощи матери. Маргарет все равно не одобряла ее привычек. «Дочь вождя не должна бегать по скалам, как оборванка», — ворчала мать, но Грания давно научилась пропускать эти слова мимо ушей. Уши у нее были настроены на другое, на шум волн, разбивающихся о скалы в бухте. Сегодня отец обещал взять ее в море. Черный дуб, так называли Оуэна Дубдару, и враги, и друзья. Прозвище шло не только от цвета волос, давно тронутых сединой, но и от характера. Он был несокрушим, как корень старого дуба, врастающего в каменистую почву Мэя. Когда Грания спустилась во двор, он уже стоял у ворот, проверяя снасти. Его пальцы, грубые и узловатые, перебирали пеньковый канат с такой нежностью, с какой никогда не касались даже плеча жены. «Ты снова без спроса», — сказал он, не оборачиваясь. Голос его звучал низко, как гул прибоя в пещере. «Ты обещал», — ответила она, скрестив руки на груди. Ей было 12, но держалась она как 15-летняя.